я лежу в депрессии там уже какое-то время.
Ну, а как вы лечите из депрессии?
Ну, я принимаю таблетки.
А это не лечение депрессии, это просто вы глушите импульсы, которые идут из вашего сознания.
Ну, состояние были очень плохие.
Но это, смотрите, если вы не чувствуете то напряжение, которое у вас внутри есть, это не значит, что его нет. Но таблетки убирают ощущения просто и все. Они, ну, напряжение не убирают. Если вы сейчас перестанете пить таблетки, что произойдет?
Вот вопрос такой. Я хочу родить второго ребенка.
Какой родить ребенка? Надо сначала очищать организм, а потом уже думать о рождении.
Я спрашиваю, есть ли у меня вообще такая возможность?
Через год. Если вы год по методичке будете, у вас поражен пятый слой, это очень глубоко. Там, ну, довольно сложная ситуация. Там.
А почему он поражен?
Ну, потому что так ваша природа сделала, у вас это природная особенность такая организма. То есть на пятом слое посередине его стоит статический блок, потом чуть-чуть пораньше динамический блок, еще чуть раньше токсины. То есть три блока на пятом слое. Это очень редко и это очень мелко. Опасно для психического здоровья. Поэтому нужно читать методичку на 5 слоев, статику делать сначала, потом динамика на 5 слоев, это 4 часа ходьбы, раз в 6 дней. Токсины чистить на 5 слоев, это нужно баню, там почитать, как правильно делать. Подолгу парной лежать, сначала в воде, потом парная, потом 5 вода. И так, через 7 месяцев только прочистятся блоки вот эти. Как только они прочистятся, надо убирать таблетки. Когда уберете таблетки, 3 месяца еще пройдет, можно уже пытаться начинать. Такая программа.
Спасибо.
Запустила. То есть, видите, люди живут неправильно, какие сложности возникают в жизни. Надо учиться жить правильно, мои хорошие. Иначе вот так вот жизнь будет не подарок.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Здравствуйте, Виталий. Скажите, пожалуйста, как мне поступить? Сейчас судьбоносное время, у меня 20 лет брака с любимым мужчиной, 3 дочерей. Он в СИЗО, уже 2 раз попадает. Я ему изменила.
В СИЗО что, он там преступление совершил?
Мошеннические действия.
И он постоянно так живет, это его стиль, что ли, что?
Да, я не согласна.
Не хочешь меняться?
Я всегда переживала, потому что много было, 3 дочерей, 20 лет брака, и мы сделали развод, как он сказал, так нужно, но этот развод фиктивный превратился в настоящий. Я пыталась уйти, всячески делала плохие вещи, но по итогу он в СИЗО. Я боюсь уходить от него, я по-другому жить не умею.
Почему уходить боитесь? Через чего?
Я его люблю. Mm-hmm. Дети любят папу. Mm-hmm. Но он оставил меня без всего. То есть за все года, которые он говорил, что работает ради детей, ради семьи, и все блага финансовые, он оставил меня без жилья. Я сейчас в аренде, за которую платит мама.
То есть
вы
конфисковали жилье, да?
Да.
То есть у вас нет имущества вообще?
У меня ничего нет.
А кто будет работать на детей?
Если
сколько
я
будет сидеть?
Я не знаю, пока неизвестно.
Не знаю, моя хорошая, не знаю. Ничего не могу вам сказать. Вот человек всегда обязан тому, кто соблюдает заповеди. Как только заповеди нарушаются, там обязанности уже такие размытые.
Он сказал, что я разрушила семью. А я сказала, поедем.
Да, может говорить кто угодно, что угодно. Человек должен соблюдать заповеди. То есть он должен не изменять, не прелюбодействовать, не воровать, не нарушать законы там, ну как бы.
Он сказал, что я финансово предала, душу предала.
В смысле?
Ну я предала его.
Но вы же после того, как он уже сел, то есть он,
да,
же, он же уже до этого нарушал законы, правильно?
Да.
То есть вы сейчас на вине находитесь, он вам на чувство вины посадил?
Да, как и... все в твоих руках, сохранится ли семья, он думает, а я хочу сохранить.
Ну, сохранить?
Нет.
Вам надо молиться за него, за его душу. Только молитва сейчас может помочь.
А после моих действий неправильных мне плохо само внутри?
Ну, раскаивайтесь, это нормально. Mm-hmm. Плохо всегда после неправильных действий, всегда плохо. Это же нормально, было бы хуже, если после неправильных действий было бы хорошо. Такое тоже бывает. А это уже проклятие. Mm-hmm. Если человек чувствует груз своего поступка, значит Бог этот груз не отодвинул на следующую жизнь. Потому что бывает иначе. Бывает, Господь отодвигает груз, и человек вообще его не чувствует, он считает, что нормально все сделал. Это значит, что ему расплачивается позже. И это еще хуже, потому что там же это все копится, потому что у человека появляется вкус так действовать, появляется мировоззрение меняется. И поэтому все это потом копится, и как бы намного больше получается удар по психике, чем если бы это было... Ну, как сразу. Поэтому, если сразу вы получаете, ну, вот в виде раскаяния получаете ответ, это очень хорошо.
Но он меня не простит, тяжело будет нам жить, если мы соединимся вновь. Он будет мне это
сделать. Он не простит, живите отдельно. Что вы тоже можете ему не простить, он что?
Да.
Он ведет себя нормально, что ли? Он нарушает правила жизни.
Благодарю.
Ну, молитесь, пытайтесь сохранить. Сохранится она или нет, неизвестно. Потому что я вот так вижу, что вы, вот как вы только еще ничего не сказали, вы начали говорить про семью, я смотрю, у вас все правильно делают. И я не вижу у вас именно каких-то ошибок в разрушении семьи. И с другой стороны, я смотрю на вашего мужа, он делает абсолютно все неправильно. И у него очень много ошибок по отношению к вашей семье, и ваша измена – это естественная реакция, потому что обидно же, когда человек так себя ведет, он разрушает всю вашу жизнь, там, здесь жилье ваше разрушил, там, трое детей, видите, вы плачете, значит, я правильно говорю вообще? Обидно было, и вы как-то хотели от него убежать. Женщина, когда убежать от мужчины хочет, она не может сама, ей нужно, чтобы какой-то мужчина появился, чтобы защитил ее от этого человека. Я не уверен, что вам надо сохранять эту семью, не уверен, вот честно говоря. Я вот смотрю на него и вижу, что он вам счастья не принесет дальше. Но вы попробуйте помолитесь. Ну вот сейчас, на данный момент, я вижу, что он несет вам разруху в жизни. И дальше тоже. Ну вот сколько вам надо еще получить от него пинков, чтобы понять, что дальше уже не стоит. Я вот сейчас об этом думаю. Сколько пинков еще надо получить? Что вы уже получили достаточно. Вместо того, чтобы раскаяться за свои поступки, человек еще вас обвиняет. Это вообще беспредел Бога. Самое главное, когда вы имеете дело с жестокой судьбой, самое опасное в этой ситуации – это ломать свое достоинство. Когда человек ломает достоинство в соприкосновении с жестокой судьбой, то он теряет здравый смысл, теряет себя, теряет правильное понимание вещей, как бы удача отворачивается от такого человека. Это очень опасно. Вы сейчас теряете себя, у вас чувство собственного достоинства занижено, вы как бы находитесь на таком ложном обвинении, то есть вы, ваш грех ниже, слабее, чем, ну, как бы он произошел под влиянием другого человека. То есть ваш грех слабее, чем его грех. И он при этом вас обвиняет, сам не раскаивается. Это, конечно, ужасно. Это ужасно.
А вот у меня мужчина появился старше меня, гораздо 58 лет. Я не знаю,
а сходится с ним.
Мне 37. В ноябре 37.
Мое мнение такое, вы сейчас абсолютно не готовы для создания семьи. Ваше чувство собственного достоинства ниже плинтуса. Отсюда как бы появляются вот такие мужчины на 20 лет старше. Это опять опасно, потому что они бывают разные. Если мужчина в возрасте, он должен хотя бы обладать силой внутренней. Если он еще слабый человек в возрасте.
Нет, он очень умный, самодостаточный. Я защиту чувствую от него, но я боюсь сходиться.
А у него семья была?
Он в разводе много лет.
Чем вы боитесь?
Я боюсь от мужа уйти.
Чем страх? Что он преследует вас лучше?
Что мы родные люди, я не имею права уйти. Мы будем до конца.
Находится на сентиментах сейчас.
Что?
На сентиментах находится. Вы не видите истинной картины. Вы не видите, что ваш муж предал вас, и он продолжает предавать вас. Если вы как бы это не поймете, то есть вы можете с ним остаться, но вы должны себя привести в порядок, маленький привести его в порядок. Если он захочет пойти правильным путем, тогда можно будет как-то вернуть отношения. Но сейчас он не идет правильным путем, ни по отношению к своей жизни, ни по отношению к вам. Его поведение по отношению к вам предосудительно. Он должен за это время вас поддерживать, наоборот, и раскаиваться за то, что произошло. Он же вас обвиняет и ведет себя очень жестко, ломает вас, ведет себя на жалость, давит, ломает, ведет себя очень агрессивно по отношению к вам. И вы ведетесь на это, на все. Последствия такого всего ужасны. То есть я вижу в этом очень плохое будущее. Вижу в этом во всем жестокость по отношению к вам, которая уже и так достаточно. Не вижу пока никакого проблеска.
Благодарю.
Если вы хотите с ним жить, поставьте его на место и себя тоже. Вы в униженном состоянии, ваш разум сломлен, вы ничего не понимаете, что происходит. У вас нет здравого смысла, правильной оценки происходящего. Ваша семья подвергнута этим человеком, вернута пучину страданий. Но вы при этом как бы к нему относитесь сентиментально и не предчувствуете беды. Бог уже вам дал как бы. Я не знаю, насколько это хорошо сейчас сходиться с кем. Потому что вы не в здравом уме.
А как мне жить? Где жить? С кем жить? На что жить?
У вас не на что жить?
Ну, только детское пособие он меня оставил, и его мама помогает мне с детьми.
Вам не на что жить? Вы не ответите на вопрос.
Есть жить на деньги его мамы. Но это унизительно мне самой сколько лет, а я только детьми занималась всю жизнь.
Дети взрослые?
8, 11 и 13.
Они нуждаются в том, чтобы деньги на них тратить? Много нужно денег на них?
Нет.
Вы хотите работать?
Я только умею домом заниматься и детьми. Работать не умею.
Ну, а этот второй мужчина вас содержать сможет с детьми?
С детьми нет, только меня.
Что значит, что детьми нет?
Сказал, я пока детей чужих не готов принимать.
Но это нечестно.
Поэтому я не рискую.
Поэтому я и говорю, что вам рано сейчас думать о семье другой, потому что у вас разум повержен. То есть никакого мужчины у вас нет, потому что этот человек не берет за вас ответственность. Пока надо себя восстанавливать, жестокая судьба. Я вам говорил вчера, она что хочет от человека. Что хочет, жестокая судьба от человека.
И простите, сегодня первый день.
Не знаете, хорошо, будете слушать сегодня. Все остальные тогда, что хочет, жестокая судьба от человека. Чтобы она семью восстановила, чтобы она к другому пришла. Что хочет, жестокая судьба. Чтобы она возвысилась, чтобы пришла в себя, стала сильной. самодостаточной, крепкой. И вот если она этот экзамен сдаст, тогда у нее наладится все остальное. А сейчас пока ничего налаживаться не будет, будет все сюда долбить ее по всем частям, потому что идет испытание, его надо сдать. Жестокая судьба не хочет, чтобы вы вернулись к мужу или чтобы нового себе нашли. Она хочет, чтобы вы развились как личность. А вы этого не делаете, вы не развиваетесь. Надо работать над собой сейчас. Вот это надо. Бог вам помогает через вот эту женщину, мать вашего мужа. Ну, значит, надо заняться самосовершенствованием. Времени достаточно у вас. Методичку почитайте, начинайте аскезы, молитву. Завтра на ретрит приходите. На ретрите вы научитесь молитве. Видите, когда человек не развивается как личность, всегда судьба приводит в тупик жизни. Наступает момент, когда перед тобой стена, дальше идти некуда. Ситуация безвыходная. Единственный выход — это развиться как личность, укрепить разум свой и на платформе разума уже принимать решения. Сейчас у вас нет, судьба вам не дала ни одной опции нормальной. Туда пойдете, там плохо, туда пойдете, там тоже плохо. Остается только оставаться самим собой и развиваться. И укрепить себя внутренне. И тогда судьба отпустит вас и даст еще какую-то опцию. Еще раз повторяю, опция с мужем пока на данный момент не является правильной. Я вижу этого человека, он не находится в правильном сознании для того, чтобы брать на себя ответственность за 4 человек. Не находится в правильном сознании. Пока что, если вы не поменяете его сознание, с ним вас ждут только беды одни. И они уже продолжаются уже 4 года. Вам не надоело? Дальше вопрос. Мы с вами, мужчины, же уже говорили. А вот надо дать другим людям, которые еще... Кто со мной не говорит? Ну, давайте, вы женщина. На втором, на третьем ряду.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рада вас видеть. Я давно слушаю ваши лекции. Они очень хорошо помогают мне. Особенно в последние месяца. У меня ситуация с мужем.
Что всех с мужем ситуация? Видите, как тяжело семейная жизнь. Это сложная вещь вообще.
У него проблемы с выпивкой. Он в последнее время выпивает каждый вечер.
А почему?
Ну, он говорит, я так разгружаюсь, я сильно устал. Да, я это понимаю.
Правильно. То есть у человека статическое напряжение.
Да, напряжение, да.
То есть если человек не знает, как его снимать, а как его надо снимать, бассейн или и статические упражнения. Если человек не знает, как его снимать, оно давит это напряжение. И у мужчины есть две опции такие, более-менее, которые дают какое-то облегчение. Первая опция – это выпить. Вторая – это гульнуть.
Мы выпиваем.
Ну да, то есть две опции, выпить или гульнуть. На пятом психическом слое статическое напряжение – это колоссальная проблема в жизни человека. Колоссальная проблема. И вот у мужчин вот так это, у женщин это идет в истерию, в отгороженность, неспособность взаимодействовать, общаться. То есть женщина становится отгороженной, напряженной, чувствительной, ранимой. Ей тяжело очень заниматься личными делами, семейными, или работой она, то есть она уходит в такое скорлупу, замкнутое пространство. И вот если ее трогать в этом пространстве, она начинает истерить. То у женщины так происходит, а у мужчины в виде пьянства или разврата. Причина неправильного образа жизни, нехватка энергии природы. Дает такой результат в организме, когда ее не хватает, люди вот с маской.
Да, я это знаю. Но он никуда не ходит, ни в бассейн не хочет. Да, на природу он выезжает, ему там легче, это я заметила.
Деревья статическое напряжение снимают. 20 минут, если возле одного дерева находиться, это один слой. Если спиной прижаться, если час 40, все 5 слоев получается.
Если он согласится.
Но даже если он гуляет в деревьях, вот ходит среди деревьев, в какой-то степени там процентов на 5, на 7 статическое напряжение снимается. Может быть, уже облегчение будет.
Ну вот он сейчас приехал с природы. 4 дня был на природе, да, у него совсем другое настроение чувствуется и дома, и по отношению ко мне, и к детям. Но пить он не прекращает. Он по 5 недель, каждый вечер, потом садится за руль. Потом у него начинает уже, ну как бы, ну, крыша ехать, что ли, он начинает ребенка воспитывать в пьяном состоянии. Потом человек говорит, что я гений, но он работает головой. И вот что он гений, все такие. Он частенько уходит из дома на природу. У нас есть свой дом.
Но если человек нарушает заповеди, нужно
что?
Жить отдельно, ставить условия.
Ставил условия. Тоже на года 2-3 продолжается. Вот это. Потому что я уже начала себя терять.
Ну, нельзя себя терять, надо жить отдельно, ставить условия. На него уже вы не можете рассчитывать. Ему объясните, что делать, если он не хочет слушать, тогда, значит. Ну, и будете с ним жить, потеряете себя как личность.
Я когда, уже теряю.
Когда человек живет с тем, кто нарушает заповеди, вот человек за красную линию зашел, ты с ним близкие отношения строишь, ты все равно, что крадешь руку на сковородку, на раскаленную плиту. Я буду ожоги, психические ожоги будут. То есть человек изменил, ты не можешь уже с ним близкие отношения строить, пока он не расскажет. Человек начал пить, там, начал наркотики употреблять, начал, допустим, бандитизмом заниматься, уже все, психика у него уходит в сторону, и она рушит твою жизнь, если ты близкие отношения с таким человеком строишь. Поэтому нужно дистанцироваться, ничего не сделаешь, нужно или отдельно жить, или ставить условия, или с ним не общаться, и жить вместе. Делать так, чтобы свое личное пространство обезопасить от этого человека, отгородиться от него. Не бросать, молиться за него и не попадать под влияние.
Ну просто у него отец закончил жизнь самоубийством в пьяном угаре. Я переживаю за сына. Сына тоже я вижу, что он напряжен.
Ну, сами вот переживать, это неправильное мышление.
Ну да, неправильно.
Вот есть три круга судьбы. Сначала сам начинаешь делать правильные вещи, потом это передается своим близким, потом они начинают сами делать правильные вещи. Три стадии. Первая ты, потом связь, они начинают чувствовать от тебя эту связь, и потом они начинают меняться. Три круга судьбы. Ну, то есть вы начинаете правильный образ жизни, проходит время, они начинают чувствовать, что так хорошо, правильно жить. Потом дальше они начинают потихоньку сами так жить. Вот три этапа, надо их пройти. А переживание означает лень души. Когда человек переживает, значит, он или не знает, что делать, ну, или не хочет. Или не хочет, что делать.
Не хочет. Ну, муж говорит, я буду думать или разводиться. Буду думать, как мне жить. Он думает, как ему жить.
Ну, пускай думает.
Думаю, или мне подавать на развод.
Подавать на развод – это не способ жить вообще. Надо воспитывать близких людей, надо молиться за них, надо жить отдельно, надо ставить условия. Подавать на развод – это грех. За грех придется терпеть наказание. А женщине тем более, потому что женщине мужчина дается как награда. Если женщина на развод сама подает, значит следующего мужчины уже не будет или будет не скоро.
Спасибо большое,
Николай. Все, спасибо. Все, пришла на лекцию. Работать над собой начинать, да? Жестокая судьба, чего хочет человек?
Развиваться как личность.
Да, все отлично. Вы все поняли, теперь действуйте.
А можно еще вопрос тогда про развитие? Я хочу поменять работу и пойти, думаю, пойти учиться, но сомневаюсь. Я работаю в экономической деятельности.
С работы уйти, пойти учиться, а то...
Нет, я хочу сменить.
Идти с неба.
Нет, сменить род деятельности, пока работаю, и сменить с экономиста на педагогическое, но я сомневаюсь.
На педагогическое? Там чуть денег больше педагогическое.
Нет.
А как тогда жить?
Ну, пока муж зарабатывает.
То есть вы на него ставки делаете, да?
Ну, что? Получается, да.
Ну, это иллюзия. Вы находитесь в иллюзии.
Просто я очень много сил теряю на работе. У меня ресурсов вообще не остается на семью. Плюс еще выпечки
нужно. Работайте не так много. Найдите работу такую же экономическую, чтобы меньше работать. Работайте меньше. И воспитывайте мужа. Развивайтесь как личность, правильный образ жизни ведите. Да, все болеет, сейчас будет, ничего, надо это пережить. 3 дня, потом легче станет. Да-да, все нормально. Это все проходили.
Нормально,
потому что вы сразу решили сделать то, что надо делать год. Не-не, все, у вас там нету разрушения никакого, там идет лечение активное просто. Сейчас надо продолжать вот этот график. Если вы бегать не сможете, надо ходить раз в 6 дней на 4 слоя, 3 часа 20 минут. Будет тяжело ходить, но надо продолжать. А? Ну все, значит, через 6 дней опять на 4 слоя надо бежать. Потому что если вы сейчас не продолжите, вот тогда будут проблемы. Потому что вы зарядили организм на лечение, надо теперь продолжать, нельзя останавливаться. Потому что...
Полтора часа опять через 6 дней.
Да. Ну, может, помедленнее, у вас это не ваш ритм, вы дышите тяжело в таком ритме. Надо помедленнее бежать. Там тоже, если будете помедленнее, тоже 4 слоя прочистить точно так же.
Пи-пи-пи-пи-пи-пи, молись, молись, молись. Спасибо.
Юра, спроси что-то. Что в бане не спроси? Стесняешься? Ну дайте.
Регина, здравствуй. Спасибо большое вам за лекцию вчерашнюю, за пробежку. А сегодняшнюю, да. Мне, знаете, такой вопрос возник. Вот мы когда сегодня бегали, то есть, когда мы, в общем, кричали «Ура!». Вот, и мне, знаете, такой вопрос, вот, получается, военные тоже кричат «Ура!», потом, ну, спортсмены, да. То есть, этот звук, он тоже, как вот «Я желаю счастья», он как-то помогает.
Что значит, что значит «У»? Нет. Направление куда? Вверх. Вверх. У означает направление вверх. Ра, что означает? Солнце. Что значит ура получается? Солнце вверх. Это означает восходящее солнце. Что значит восходящее солнце? Это победа. Солнце, когда восходит, это очень благоприятно. Это значит, радость возникает, возникает чувство силы. Восходящее солнце означает победу. Да, люди кричат «Ура!», они как бы подключаются к восходящему солнцу, к солнцу победы. Солнцу, которое дает победу. Подключаются к победоносной силе. Петухи также подключаются к победоносной силе, когда они чувствуют солнце. Птицы поют. Мы кричим «Ура!».
Спасибо большое.
Это звук победы. Звук соединения с солнечной силой, которая наполняет человека победой. Солнце всегда дает победу. Оно создано для победы. И поэтому человек... Когда кричит «Ура!», он соединяется с солнцем. Слово «счастье» тоже. «Сейчас» означает «сейчас», «атье» означает «существование». существует сейчас, означает «победи свою судьбу». Когда человек существует сейчас, он соединяется с духовной реальностью. В ведах написано, что люди, когда находятся в духовной реальности, они существуют сейчас всегда. Мы кричали два слова всего – «счастье» и «ура». Классно? Тебе понравилось? Сегодня как мы бегали, купались. Кто до сих пор не верит, что он залез в опь на 15 минут? Они до сих пор не верят, что они залезли. А остальные кто? В это могут поверить, что мы при температуре минус на улице залезли в опь и стали там 15 минут. А? Потом классно расслабило, потом так... Да, такое расслабление после того, как горячим побыли, да? А, спать хотел? Ну, потому что расслабуха пошла такая. Да? Это очень мощная практика. Представляете, я так раз в 6 дней всегда делаю. Особенно мне нравится, когда, где я бегаю, чтобы ледяная вода была, это прям вообще классно. Самое лучшее это проруби. Вот в Москве, когда я бегал зимой, там проруби мы сидели. А там мы сидели в таком месте, там в обморжи как бы купались, сами прорубь пробили такую большую полынью. Мы пробежали сначала на минусе, пробежались, вспотели все. Потом разделись, девчонки, мальчишки и прорубь. И сидим там, этот там, ну, человек, который там следит за этой прорубью, он такой выскакивает, говорит, вы что, вы вылазите, все моржи, говорит, все моржи залазят и сразу раз вылазят. Мы говорим, не моржи, а кто вы, мы говорим, тюлени. Он говорит, да ладно, если вы тюлени. 4,5 минуты все 5 слоев получаются в проруби. Но расслабление намного круче, чем вот сейчас в оби, вот мы сидели 15 минут. Чем леденее вода, тем больше расслабляет. Даже эта вода дала хорошее расслабление, но если бы это была прорубь, то еще лучше. Если бы 12 градусов залезли, просидели, все, вы можете в любой воде сидеть теперь. Можете 7 градусов, 5, там, у вас не будет разницы, ощущения будут примерно то же самое, разницы не будет никакой. Потом на источнике посидели, потом надо в баню идти сразу. Надо все равно. Сначала вода, потом прогревание, потом опять вода. Вот такой цикл. Надо всегда его взять. А? Значит, ищите возможность, чтобы баня была рядом. Делайте все с головой.
А без пробежки можно?
Можно. Ну, мы же без пробежки там сейчас в Ангаре, вот в Иркутске, 67 человек зашло в воду. Пожилые люди, молодые. И потом 3 бани там было. Мы сразу все 3 бани забили, как селедки. Мужчины, 25 человек в парной сидело. Там. Только на ушах только не сидели. Так и сидели. Вот, и потом после парной опять в воду. И потом всех так расслабило, песни пели. Очень хорошая практика, омолаживающая. Вот вы, может, даже еще не поняли, что произошло, завтра поймете, тело расслаблено, будет все ночь, будет спать, так хорошо. Ночью надо укутаться получше, будет так.
А снег заменяет
воду? Ну, в какой-то степени. Снег, это больше не статическое напряжение снимает, а что-то смесь какая-то между статикой и динамикой. Ну, тоже нормально. Ну, лучше бы вода, вот, чисто вода, это прекрасное такое расслабление, очень глубокое. Снег, он как-то так немножко поверхностно действует, а вот вода, прям прорубь, она такая, очень хорошо. Угу. Ну, молодой человек.
У меня сегодня колено болело, но потом прочистилось. И сейчас хромота.
Да, нормально. Нормально. Да, вот смотрите, как происходит. То есть у вас болело колено, вы пробили блок, перестало болеть, потом закончили пробежку, начало ныть. Оно ноет. И хромота, потому что ограничена функция. Это начало лечения. Колено начало лечиться. Все. Теперь надо статические упражнения делать раз в 2-3 дня, чтобы статика подкрепляла динамику. И через 6 дней вам надо как минимум 2 часа 40 минут пройти или пробежать на 3 слоя. На 3 слоя или пройти, пробежать. Так раз 6 дней делать, и через примерно 1,5 месяца вы пролечите колено. И оно уже никогда болеть не будет.
Я хожу только на 5 слоев.
Ну и ходите на 5 еще лучше. Видите, вы пробежали, это более сильная нагрузка на организм, и лечение включилось более глубокое уже. Когда ноет, вот что-то ноет после пробежки, это лечение. Не надо бояться, вот у меня все такое, как бы все тело, не то что вот сильно ноет, а чуть-чуть, вот все тело чуть-чуть так ноет. Это лечение, это омоложение процесса. Надо к нему привыкнуть, надо, чтобы он нравился, этот процесс омоложения. Не бояться его. Вот у меня все проболели места, где только можно было проболеть, а сейчас все в целом так просто пролечивается, все раз в 6 дней.
А сердечные болезни,
все лечится, но аритмия – это сильное сердечное напряжение, это надо сначала статику делать. Вот самая главная ошибка – люди думают, бег – главное лечение. Бег – не главное лечение. Главное лечение – это неподвижное положение тела. Надо статику всегда убирать, чтобы динамику делать, тогда можно будет хорошо, очень качественно пролечиваться. Но если человек статику не убрал, динамику пошел лечить, у него такие могут быть проблемы. То есть статическое напряжение – это и есть воспалительные процессы. И они не прекращаются, они мешают тебе пролечивать организм. Поэтому надо вода, вот это как раз мы пробежались, в организме повысился жар. Если он накладывается на статическое напряжение, это становится опасно очень для здоровья. Мы залезли в ледяную воду, жар спал. Потом дальше погрелись, сняли холод лишний, и получился баланс. Сейчас расслаблено тело в целом, хорошо же? Вы прогрелись еще потом? Все, сейчас пошло лечение. У вас обноет как бы колено потихонечку, и в целом такое расслабление. Хорошее самочувствие. Вот все, так надо продолжать. Но статику надо делать желательно до пробежки, чтобы снять заранее статическое напряжение. Все, тогда все идет по плану. Но сами боли в суставах, у меня полгода колено болело. Потом тазобедренный сустав заболел, потом другое колено, потом обе голеностопы. Потом позвоночник начал долго проваливать, целых 3 года каждый позвонок. Я все это прошел, у меня вот этот процесс омоложения очень болезненный был, потому что я только в 50 лет начал эту практику, и после длительных перелетов у меня поясница уже сильно пострадала, я не знаю, никогда ее не обследовал, но она у меня вся проболела, сейчас ничего не болит. Наверное, все стерлось, потому что мне как бы говорят, ну ты бегаешь, у тебя все стирается, но все стерлось, сейчас ничего не болит. Да, все стерлось. По храму, как можно, да, похрюкивать по храму. Можно. Да. Ну только не постоянно. Головой вот так не надо шевелить. Ну, повернула там, посмотрел на голову. Особенно если человек хороший. А? Конечно. Все лечить. Статика плюс динамика. Все болезни так лечатся. Что, вы спали специально, чтобы я вас спросил, да? Ну ладно, хорошо. Надо сесть теперь.
Сесть?
Да.
Здравствуйте, Геннадьевич. В первую очередь хочу поблагодарить вас. Вы мне очень помогли справиться с ударом судьбы. 1,5 года назад ушел из жизни мой муж.
Что за
совершил самоубийство. И ваши лекции, бег в лесу долгий. А молитвы помогли принять мне эту судьбу?
Молодец.
И вот сейчас, ну, трудности, конечно, продолжаются. И вопрос, который я хочу задать...
Трудности не связаны с тем, кто ушел, а связаны с тем, что у вас только сейчас заканчивается жестокая судьба. Период, цикл вот этот вот заканчивается только сейчас. Вы сейчас пришли к концу уже этого цикла жизни.
У меня очень сильные чувства к его другу. И,
потому что похож на мужа, что ли?
Ну да, в чем-то есть сходство.
А и, он ухаживается?
Ну, он проявляет внимание, но мне сказал, что он соблюдает субординацию. И ну, сам шаги никакие не делает, но в то же время как бы говорит, что у него есть тоже ко мне чувство, что нравлюсь ему.
Ну, он стесняется, то, что вы жена или муж, а дети есть у вас?
Есть. Ну, сын, так... 7 лет.
А он слушает мои лекции, друг ваш?
Нет. И я не пыталась что-то сделать с этими чувствами, но не могу. То есть они есть.
Ну, пускай берет вас замуж.
Ну, а это... Непонятно, правильно ли это будет, если это произойдет.
Конечно, правильно. То есть друг берет ответственность за жизнь его жены с детьми. Очень правильно. Вот, допустим, у меня такая же ситуация была. Вот сейчас я был в Иркутске один в один. То есть женщина от рака умерла. У нее осталось трое детей и муж. И ее подружка просто начала заботиться, ухаживать за детьми, вообще без всяких мыслей там по отношению к этому мужчине. А он в нее влюбился и как бы просит ее выйти замуж. Она думает, ну, неудобно как-то, это моя подружка, как я буду вместо нее теперь жить с этим человеком. Ну, и она ко мне обратилась, я говорю, у вас такая судьба, у вас так было уже по судьбе определено. Я ей рассказал ее предыдущую жизнь. Рассказал, что предыдущие жизни, они были как бы в такой семье, что были две жены одного мужа. Они две жены были. И одна жена, ну, муж одну любил сильно жену, а другую меньше жены любил. А они друг друга тоже любили, жены, как бы, как все сестры были. И та вот вторая, она пожертвовала как бы себя тому, что пускай раз им хорошо, пускай будут счастливы. Вот. Та, которая ушла из жизни, она пожертвовала себя. Ой, наоборот, она пользовалась любовью как бы мужа. А та вторая, получается, себя пожертвовала. Теперь вот она ушла, та, которая пользовалась любовью, а теперь очередь пришла другой. Там действует судьба. Ну, у вас другая немножко песня. Но факт остается фактом, что как бы нормальная ситуация. Друг мужа берет ответственность за вашу семью. Это нормальная ситуация. Ну он-то что, у вас проблемы или в нем?
Во мне.
Вы не хотите, да, чтобы... Вы не хотите замуж за него?
Не то, чтобы не хочу. Я не знала, как поступить в этой ситуации. Меня мучил этот вопрос, правильно ли это или нет.
Правильно.
Я услышала, что да, что
детям нужен отец, он друг. Это очень хорошая ситуация. Он друг, у него такое же настроение, как у вашего мужа. Все нормально.
А какое настроение?
Ну, это же ваш друг вашего мужа. Нормально, значит, он как близкий человек получается. Берет ответственность за вашу семью. Угу. Ну, вы теперь ему покажите, что как бы так.
Вы согласны? Хорошо?
Хорошо. Спасибо.
Ладно. Вот в очках девушка же там за. Да. Садитесь, садитесь.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Вот хотела бы уточнить, как поступать, если уже колено болит больше года? То есть это не само колено, это большеберцовая кость.
А вы делаете динамику, да?
Я практически перестала бегать.
Все, тогда оно будет болеть?
Ну, я хожу в бассейн, то есть у меня...
А вы длительное движение делаете?
Болит колено после этого. Я стала бояться делать длительное движение.
Надо делать бассейн, делать статику, и потом надо делать динамику на 3 слоя минимум. И тогда она постепенно вылечится. Если вы динамику не делаете, то она вылечится просто не может. Потому что... Вы не даете энергии для лечения. Энергия для лечения идет только динамика. Вот статика, вы убираете воспалительный процесс. А чтобы что-то пролечить, нужна динамика. Динамика рассасывает, допустим, можно рассосать там опухоль, даже если бегать. Как бы можно, ну плюс это нужно еще пост, рассасывание, это бег плюс избавление от токсинов.
Хорошо, а динамика в моем случае, она заключается в беге или в ходьбе?
Нет, лучше начинать с ходьбы, не надо рисковать. Ну, то есть постепенно, сначала ходьбой пролечить, с ходьбой лучше стало, а потом бегом пролечить, более глубокий уровень. Постепенно все надо. Надо очень аккуратно с организмом обращаться, постепенно. Если он более-менее здоровый, можно и быстрее чиститься, но если... уже как бы год болит, не вылечивается, значит, у вас нет неправильная практика. Потому что организм – самовосстанавливающая система. Организм все может восстанавливать. Сам. Ему надо давать, для этого энергия нужна. Если блоки стоят, энергии нет, значит, тогда, соответственно, у вас там еще токсины в этот низ идут тоже в теле. Там, наверное, наросты какие-то на колени, там еще надо посмотреть.
Нет, все хорошо. Делала рентген, все хорошо. Но только узкая щель между суставчиками.
Ну, надо просто... Ну, это нарастает, грязь все это нарастает. Надо просто еще посты добавить. Но потом. Сначала статика, потом динамика, потом пост.
Я практически каждый день до часу не кушаю.
Этого недостаточно. Это вы делаете интервальное питание, это первые 1.5 слоя вы прочищаете. А надо 36 часов раз в 2 недели поститься, чтобы сустав лечить уже. Потому что сустав находится на 3-м психическом слое. Вы, мои хорошие, методички все читайте и делайте все по ней. Хорошо? То вы что-то выдумаете сами там, а это неправильно.
Спасибо большое.
Вы на первом слое, на первом месте.
Здравствуйте, а можно я потом девушке отдам микрофон?
Нет, нельзя.
Спасибо.
Захват микрофона называется. Пиратское действие.
Олег Геннадьевич.
Я вот с ней говорю, на первом ряду женщина. Если вы так себя ведете, то это, ну, нехорошо уже. На первом ряду я сказал, вот на первом ряду женщина вопрос задает.
А какой? Мне дали микрофон.
Нет, вы правильно дали.
Все, там можно?
Да.
Прошлой осенью я познакомилась с мужчиной. На 10 лет меня старше.
Ну, это нормально, 10 лет это немного.
Ну, да. Спустя 4 месяца знакомства, на 8 марта он мне сделал предложение официальное. Познакомилась с родственниками, на работе написала рапорт.
Потом вы начали капризничать.
О раздельном отпуске, чтобы съездить свадебное путешествие.
Потом вы начали
капризничать. Нет, ровно через неделю у него начались судебные тяжбы с бывшей женой спустя 13 лет. И вот это все закрутилось, и потихоньку он стал от меня отдаляться. Прошло месяца 3-4, как бы. То есть если я как бы общаюсь, он общается.
Я просто вижу, что вот это все вы рассказываете, а потом он начал нервничать.
Я предположил, что вы начали ему, может, мозг выносить, а оказывается, у него все так подействовало.
Да, он маленько заболел сначала, и как бы там с бронхами. Потом ему позвонили, и вот это все началось. Несколько судов там было подряд.
Он сейчас не в ресурсе, он ему сейчас не до вас.
Я это понимаю. То есть, если я не звоню, он не звонит. Я не понимаю, как мне дальше быть.
Тяжело ему.
То есть, обе даты свадьбы как бы благополучные, они прошли, мы так заявление не подали. Я кольцо ношу, я ни с кем не общаюсь, ухаживание не принимаю. Как дальше мне правильно себя вести? Мне хочется помочь.
Он что говорит?
Он ничего не говорит, я не спрашиваю. Я понимаю, что...
С вами не встречается?
Нет.
Сколько прошло уже, сколько он не встречается?
Месяца два. В июне где-то мы виделись последний раз.
Наступала, у него жестокая судьба наступила, да, у него колбасит.
А у меня вы вчера сказали, что заканчивается. Когда она закончится? Может быть, какое-то облегчение будет хотя бы для него, когда у меня закончится?
Да, через 2 месяца все закончится, у него и у вас. Надо 2 месяца подождать, через 2 месяца, я думаю, что он нормально. Надо его душить дальше.
То есть мне общаться с ним?
Да, писать. Как будто ничего не происходит.
Потому что мне иной раз кажется, что я навязываюсь.
Правильно. Надо навязываться. Он же, смотрите, женщина, человек сделал свой шаг, да? Прилепил к себе женщину. Он уже прилепил к себе женщину. Дальше что надо делать? Должна делать? Его душить. Нечего было прилеплять, все.
Я поняла, спасибо.
Все, то есть вам не надо ждать дальше ухаживания, это ваш человек, все.
И он очень хочет ребенка, это возможно?
Возможно, сейчас видите, у него психика как работает, он не может одновременно страдать и личные отношения строить. Ему надо по очереди.
А у него когда закончится этот тяжелый период?
Через 2 месяца.
И у меня через 2 месяца, и у него?
Будем звать
выиграть. Я поняла, спасибо.
Душить дальше. Дальше
будем душить.
Женщина, там, которая захватила микрофон.
Я не захватываю.
Ладно.
Да. Здравствуйте. Олег Геннадьевич, 4 года уже мучает меня заболевание доброкачественного порядка, то есть органических причин нет.
Мучает... Какое доброкачественного порядка? Я не понимаю.
Мучает головокружение. Объяснений с медицинской...
Головокружение?
Да, с медицинской точки зрения нет.
Медицина же не знает, что такое тонкое тело, поэтому много объяснений нет. То есть психическое тело становится причиной болезни. Там очень жесткие блоки, статический блок, динамический блок, на третьем слое очень жесткий, все в голову идет. Поэтому снижено давление, спазмы в голове. Это результат неправильного образа жизни. Нужно... Стоя, статику делать, потому что если сделать сидя там или на коленях, то в голову не пойдет лечение. Если голову лечить, надо стоять. Лучше возле деревьев, таких как липа, тополь. Статические упражнения, вода, методичку читать, длительное движение на 3 слоя.
Много очень хожу и вообще двигаюсь, и стараюсь правильно эту жизнь вести уже много.
Вы не слышите и не понимаете вообще, о чем я говорю. Вы хоть задвигаетесь. Очищение 3 слоев означает непрерывное движение 2 часа 40 минут. Если вы делаете, допустим, движение 1:30, то никакая голова у вас никогда не вылечится. Поэтому я вам говорю, прочитайте методичку и потом все делайте. Вы мне что-то говорите, мне это вообще как бы ни о чем.
Просто приступы начинаются, когда...
Да, конечно, будут начинаться, потому что у вас сильное статическое напряжение. Если вы не снимете его, то будете ходить и вообще еще хуже станет. И вы сейчас вот что вы мне не рассказываете, я вам говорю, читайте методичку, делайте все по методичке. Там вот все уже заранее предусмотрено, то, что вы вот сейчас мне говорите, все там... В воде сначала находиться, потом статические упражнения делать, потом дальше динамические упражнения делать, и все начнет
восстанавливаться. Спасибо.
Все вперед, и вы увидите результат, через 1.5 года уже будет намного лучше. А ситуация запущена конкретно у вас. Если дальше так будете продолжать, то если не будете ничего делать, то через полгода может быть уже опасность ишемического инсульта. А? Все в методичке написано. Ну вот что вы хотите, чтобы я вам методичку рассказал? 40 страниц – это одна лекция. Методички – 120 страниц почти. То есть три лекции надо непрерывно рассказывать, чтобы всю методичку рассказать. Есть в этом смысл или нет? Не лучше ли просто почитать? Цветочки? Спасибо. Если я вас методички отправляю, то вы просто ее читаете и все делаете. Все. Вот женщина с белой.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за лекцию, что приехали. В общем, у меня вопрос такой. У меня младший брат, у него сейчас такая тяжелая судьба идет. Идут следствия. Он получается
Подряд одни следствия.
Да. Вообще очень что-то сложный какой-то период.
Да, вот это жестокая судьба на земле. Вот видите, у людей всех колбасит, короче.
И он сейчас, вот мы суды какие-то повыигрывали, чтобы он дома находился, пока следствие идет. И он сейчас хочет заключить контракт с Минобороной, чтобы не сидеть, а уйти на войну, отдать долг родине. И вот мы все переживаем.
Вероятность смерти очень высокая. Угу. Плохой период длится, продолжает еще длиться. Он продлится еще полгода. И вот за эти полгода он легко может погибнуть без проблем вообще. То есть очень опасность высокая. Но отмаливать придется очень сильно.
Угу. А то есть если после вот этого периода он заключит контракт и уйдет, то...
Уже намного легче. Угу. Вот если полгода пройдет, и он не доберется до боевых действий, то потом его убить уже будет сложнее. Намного сложнее.
Угу. Спасибо большое.
Но все равно это тоже, знаете, так... Нужно быть очень осторожным с этим решением насчет на войну.
Ну вот мы все и переживаем, а он настроен прямо категорически.
У людей разная совершенно судьба. Он немножко фанатичный, безмозглый человек.
Да.
У него психика такая очень прямолинейная, жесткая. И это очень опасно. Для таких людей находиться на войне очень опасно. Потому что на войне... выживают очень рассудительные и смелые люди. Когда человек не вот так, а очень аккуратно себя ведет, он взвешивает все, тогда он может как-то выжить. А те, которые вот так, то очень высокая вероятность гибели. Потому что там как раз таких и убивают.
Спасибо большое.
Молитесь за него. Сейчас никак не поможешь. Человеку не объяснишь. Мужчина... Да.
Добрый вечер. Благодарю за возможность. Я сейчас развожусь с супругой. Процесс идет.
Зачем?
Она хочет свободы.
Вы ее замучили?
Возможно.
Ругались?
И ругался. Ну, я 8 лет слушаю лекции. Сейчас, конечно, я меньше к ней лезу. Но поначалу я комментировал из лекции.
С женщинами связываться бесполезно. Ничего не докажешь. Ни изменить невозможно. Ничего доказать. Единственный способ правильно устроить отношения – это доброта. Вот женщина по-доброму себя ведешь, она становится разумной, спокойной. Все начинает понимать. Как только на нее нажимать, она сразу звереет, с ума сходит. В ущерб даже своей собственной судьбе. Она готова даже болеть или разрушить семью. Но она никогда не согласится с грубостью. Женщина никогда не согласится с грубостью. Она будет бунтовать, топать ногами, истерить. Поэтому, а мужчина думает, я ей объясняю. А она это воспринимает как грубость. А когда женщина грубая, то она начинает бунтовать жестко очень.
И поэтому единственный выход – это доброе по-доброму. Даже с девочками маленькими надо всегда по-доброму. Если женщина по-доброму, она разумной становится, она все понимает, начинает рассуждать нормально. Но как только на нее нажимает, она сразу на добы, и начинается жизнь.
Мы 8 лет назад хотели развестись. Я услышал вашу лекцию и старался сдерживать это.
Я вижу вашу жену, она очень отшибленная, у нее сильное статическое напряжение, ей хочется быть одной подольше, ей тяжело с кем-то вообще жить в целом. Она устала от семьи. В общем, много проблем у нее сейчас в психике, в здоровье. Вижу. И плохой период еще к тому же начался 1.5 года назад, он сейчас в самом разгаре. Ну, вернее, кончается уже, если честно, то есть где-то через... 1.5 года, если не разведетесь, то вообще не разведетесь.
Потянуть время.
Во. Да. Скажите, сейчас
просто она как очень холодно относится.
Да, да, да. Вот тут холодно, потому что такой период. И
тяжело очень.
Да. Терпите. Я понимаю, я вижу, о чем вы говорите, я понимаю все это.
Извините за вопрос. А по деятельности можно подсказать?
Да.
Я зарабатываю деньги консультированием компьютеров.
Вот смотрите, я сейчас вам под жене еще подскажу кое-что. Вот вы терпите сейчас ее, тяните резину. Если она все равно подаст на развод и уйдет, вы отработаете свою карму. А если вы сами, ну, как бы пойдете на встречу, то получите за это наказание. Ну, то есть, нужно сейчас просто сдать свой экзамен. Она испытуема Богом очень сильно сейчас. И она... Если она не изменит свой образ жизни, свое понимание вещей, она может очень сильно в жизни пострадать дальше. Но вы можете с помощью молитвы и доброго отношения, терпения ей помочь в этом. Это будет благородно с вашей стороны, Бог это оценит.
Благодарю за подсказку.
По работе?
По работе. Я как бы работаю, стараюсь, и много чего получается, но зарабатывать не умею.
Есть причина. Вы не цените свой труд. Вам надо, его дороже продавать.
Понял. Я сейчас увлекся садоводством, пчеловодством. Это занимает очень много времени и как бы духовную практику, и тем самым я ущемляю.
Ну, надо распределить все нагрузку.
Мне можно этим дальше заниматься, как бы не стоит отстраниться.
Так подходит вам, да.
И потом, возможно, когда-то будет основным доходом.
Ну, только если вы будете руководить пчеловодами. То есть у вас будет много ульи, и как бы вы будете брать на работу людей. Если вот так, только тогда да. Тогда можете разбогатеть. А так вот чисто своими силами нет.
А я к какому тему отхожусь? К ученому?
Нет, больше руководитель. Руководитель.
Угу. Спасибо большое.
Ну, у вас способности к руководителю, они просыпаются позже в жизни. Вот сейчас уже начинают только просыпаться. Ладно, мы хорошие, начинаем тогда нашу лекцию. Все собрались. Мы сегодня поговорим с вами о жестокой судьбе. Видите, это такая очень важная тема, потому что многих сейчас она поражает. Все эти суды, разводы, предательство, самоубийство, это все жестокая судьба, это все ее тема, она всегда так действует, очень жестко, непреодолимо. Жестокая судьба приходит всегда в те периоды, когда она приходит. Вот сейчас такое время, с 19 по 24 год, как раз время для жестокой судьбы, поэтому она всех нагоняет, кто-то на войну идет, кто-то от коронавируса умирает, кто-то просто... На пустом месте начинаются проблемы. И поэтому очень важно знать, что она от тебя хочет. Вот это самое главное. Видите, она жестокая судьба, как она побеждает человека? Она человека привязывает к проблеме. Вот, допустим, пришла жестокая судьба. Она говорит, возвращай мужа. Или уходи от мужа. Ну, то есть она... Человеку заставляет человека думать о том, что происходит. И человек погружается в эту тему очень сильно и не понимает дальше, что, собственно, от него хочет судьба. А судьба хочет от человека силы. Вот когда приходит жестокая судьба, что она делает человеком, как вы думаете? Главное ее действие какое? Разрушить семью? Сломать человека, да, сломать. Это главное действие. И что надо делать, чтобы победить жестокую судьбу? Не ломаться. Вот, допустим, тебя унизили. Жестокая судьба означает предательство. Всегда. То есть, как определить, что жестокая судьба пришла? Нарушение заповеди. Рядом с тобой происходит нарушение заповеди. Кто-то изменил, кто-то ограбил, кто-то сел в тюрьму, кто-то на тебя клевещет, кто-то, там, допустим, самоубийством, пьянство. Там. Все это жестокая судьба. Все это нарушение заповеди. И что делать с человеком, вот ты когда видишь, что рядом с тобой кто-то нарушает заповедь? Ты, если приближаешься к этому человеку, что с тобой происходит? Психика начинает гореть, человек унижается. Человек становится или гневается, если он не хочет унижаться, он начинает гневаться, кипеть. Или он сильно обижается, тогда идет унижение. Или он разочаровывается, ломается. То есть человек, ну, ты приближаешься, как человек приближается, как огню, допустим, костер там горит большой очень. Человек приближается, его начинает жарить. Точно так же человек приближается к тому, кто нарушил заповеди. Почему приближается? Потому что есть родственные связи, то есть ты хочешь ближе быть к человеку, а в это время она, судьба начинает тебя так... начинает очень жестко колбасить, и когда человек поддается ее влиянию и теряет самообладание, с этого момента он становится полностью под контролем этой жестокой судьбы, у него пропадает нормальное мышление, и он начинает метаться в крайности. Или как бы я хочу быть близко с человеком, который мне плюет в лицо постоянно, это крайность. Или я хочу его бросить, как бы, и найти другого. И в это время, когда ты унижен, ты никогда себе не найдешь нормально никого, потому что унижение является состоянием, в котором ты всегда находишься под влиянием закона подлости. Вот в униженном состоянии познакомиться с женщиной, с нормальным человеком невозможно просто. Надо сначала прийти в себя, то же самое мужчине. Мужчина находится в униженном состоянии, он находит в себе не того человека, который... нормально бы с ним жил. Это закон. Поэтому, что бы ты ни делал, если пришла жестокая судьба, то нужно просто пытаться прийти в себя. Нужно становиться крепким. И вот этим надо заниматься. Ну, то есть, ты, когда пришла жестокая судьба, то ничего не изменишь снаружи. Ничего не сделаешь. Что бы там ни происходило, ты ничего не сделаешь. Поэтому дергаться бесполезно. Нужно сначала окрепнуть. Вот когда ты стал сильным, у тебя все спокойно внутри, тогда ты можешь уже менять ситуацию. Легко, она меняется легко. Все, когда же ты сдал свои экзамены, ты стал окреп, стал сильным, то все само валится там, где тебя наказывала жестокая судьба, она начинает наказывать тех, кто тебя наказывал. То есть у них все валиться начинает, а не у тебя. Ну, то есть ты свой экзамен сдал, дальше те, кто тебя предал, они сами, у них все валится, сразу рушится их жизнь. Потому что так действует жестокая судьба, и надо на кого-то давить все время. Если ты свой экзамен сдал, сила пойдет не на тебя, а на тех, кто тебя разрушал. У них все валится начнет. Поэтому, но если ты напрямую начинаешь пытаться менять ситуацию сам, то ты попадаешь в засаду. Как это, Иван Мастреца, как молодого удальца, ему царь пригласил к себе и говорит, я приказываю тебе добыть то, чего не может быть. И прошу, не сомневайся, не добудешь что-то, будем казнить. А, путь дорогу отправляйся. Вот. Ну, то есть, жестокая судьба. И он пришел к жене, там весь убитый горем. Это классика жанра. То есть, Жестокая судьба заставляет тебя добыть то, чего не может быть. Это вот классика. То есть ты пытаешься как бы вернуть себе мужа, который уже с другой живет, у них там беременность, а ты все, как же его вернуть? Или там он в тюрьме, там над тобой издевается, а ты думаешь, я его люблю. Это классика жанра просто вообще. Вот это вот все вот, примерно то же самое всегда происходит. То есть жестокая судьба беспредельно на человека действует, а он начинает проявлять какое-то милосердие, там, сострадание, доброту. Пытается. Или наоборот, ненависть, там, честный, справедливый бой. Там, жестокая судьба давает. Можешь ты победить судьбу, нет? Жестокую. Вот чем отличается жесткая судьба от жестокой? Знаете? Жестокая судьба ломает, жесткая судьба ломает, а жестокая судьба что делает? Убивает человека. Понимаете? Вот в этом разница. То есть жесткая судьба, ты лезешь, человек пришла жесткая судьба, надо побыть отдельно, пожелать всем счастья, придет время, и вы нормально будете отношения строить. Как будто ничего не было вообще. Не лезь, козленочком станешь. Вот. А жестокая судьба, если ты лезешь к человеку, она тебя вообще убить может просто. Может тебя психически больным человеком сделать. Он может лезть, надо сваливать, значит.
А если он на Украине, какое-то понимание, поддержка, хочется ему дать?
Ну, поддерживать.
Больно. Страх.
Значит, поддержите в письменном виде. Не общайтесь. То есть, когда идет жестокая судьба, нельзя вербально общаться, нельзя общаться словами, потому что она и действует через слова. А если вы что-то написали, в ответ вы можете не читать то, что там вам написали.
Начинает нытье, Украина, ты что делаешь, 10 лет жизни.
Дистанция. Не надо рассказывать ваши эмоции, я понимаю, что вам тяжело. Сами полезли туда, сами получили результат. Я вам объясняю. Жестокая судьба пришла, дистанция. Не лезьте в контакт с человеком, который несет жестокую судьбу. Полезли в контакт, получили результат. Желайте счастья, молитесь за человека, держитесь на расстоянии. И еще не просто не лезть в контакт, надо понять, что справедливости не добьешься от этой жестокой судьбы. Она, ты не лезешь, тебе будут лезть. Обороняйся, пытайся сохранить себя, защищайся, если с тобой судится, судись. Но при этом держи в сердце доброту ко всем, не надо никого обвинять, обижаться. Чувство несправедливости – это основа для жестокой судьбы. Вот у вас есть чувство несправедливости, она значит вас крутит бараньи рог, все. Она свое дело сделала. Полезли, получили чувство несправедливости. Не лезь. Пиши письма. И не общайся.
Куда оттуда больше прислал
обращение? Ничего бы не делал, не обращай внимания. Вот в этом белое солнце пустыни. Там динамит взорвали, мужики сидят, его даже глазом не могли. Это вот так и надо действовать, мудрецы. Вообще весь этот фильм показывает, как надо себя вести, когда пришла жестокая судьба. Вот, допустим, и поэтому всем смешно, потому что радостно даже смотреть его, с радостью можно смотреть. Там как начинается фильм, как бы Сухов пришел, там Саид по шею зарытый. Такой спокойный. Так спокойно смотрит. Тебя кто зарыл? Абдулла. По-доброму совершенно вообще. Как будто его не взрывали. Его насмертно видно вообще, как бы. Человек не ест, не пьет, под палящим солнцем находится. И спокойный такой, добрый. Раскопали, такое нормально, вообще без проблем. Да? Классный фильм вообще. Ваше благородие там, знаете, что сейчас его взорвут, плывет, такой песни поет. Отлично. Вообще, я, мне так понравилось. Как люди ведут себя, мужики эти сидят и на них забали, они даже вообще не дернут. Этот тоже динамит бросил, закурил, назад бросил. Потом сели рядом, начали общаться, подружились. Все классно вообще, нет людей ни злобы, ни ненависти. Сердце сильное, доброе у всех, такие спокойные все. Даже мне Абдулла даже понравился, он такой злодей хороший.
Вот, такой спокойный, тоже погибал, как герой такой. И сдался за последним. Вообще классно. Хороший фильм. Так надо жить. Прислали кольца. Ну, прислали, прислали. Это жестокая судьба, она... Ее цель какая? Вы справедливости там ищете жестокой судьбы? А у меня нет справедливости. Я же вам рассказывал вчера анекдот про жестокую судьбу. Мужика поймали, бьют. Он говорит, за что? Он говорит, блин, было бы за что, вообще убили. Так просто бьем. Это жестокая судьба. У нее нет справедливости, нет логики. Есть просто жестокость и все. Поэтому она жестокая судьба. Что она состоит из жестокости. И что вы удивляетесь? Вы имеете дело с жестокой судьбой сейчас. В ней нет логики. Вот когда коронавирус убивал людей просто так, там какая логика была? Никакой логики. Нормальный человек заболел, через 5 дней уже труп. Какая логика? Молодые парни, девчонки гибли. Если смотреть глубже на ситуацию, логика есть. Потому что все погибают, все, кто объедались на ночь. Все, у кого токсины в организме выражены, все гибнут. Но это вот в этом логика заключается. Он вирус зацепил человека за токсины. Он, когда токсинов в организме много, он размножается, уничтожает человека просто. Так есть жестокая судьба, наказывает за неправильный образ жизни. Если у тебя нет токсинов в организме, не за что зацеплять, ничего он с тобой не сделает. Я 2 или 3 раза заболевал, я ездил, лекции читал во время эпидемии. 2 или 3 раза заболевал, 1 раз заболел в Зеленограде, у меня показал тест плюс, у меня был плюс тест. Я побежал, там у нас была пробежка на следующий день, у меня была температура 37, я побежал по морозу, было минус 10, что ли, там. Мы бегали там, ну, как, я никому не сказал, что я болен. Вот. Закапал, залил себе маслом рот, нос, чтобы никого не заразить. И вперед. Все, сначала пробежка. Потом стало легче. Через 2 дня мне надо было лететь в Индию. Я сделал тест еще один, ну, на всякий случай. Тест минус. Все, за 2 дня вылечил коронавирус. Но это не значит, что вы так тоже можете. То есть это надо человеку быть специалистом, чтобы так с коронавирусом на легкой ноге, так сказать, обращаться. Вот. Но так или иначе, как бы, если человек правильный образ жизни ведет, вирус не может человека сломать. Итак, мы говорим о жестокой судьбе. У нас есть спрей, из 8 масел состоит. Знаете об этом? Вы должны все об этом знать. И все масла противовирусные. Все до одного. Вот. И если этим спреем брызгать себе рот, нос, когда ты идешь куда-то, вот я иду, вот сегодня поехал на лекцию, я побрызгал себе. Никогда не заболеешь. Он, масло держится на слизистых 8 часов, 7-8 часов. И если даже вирус попадает на слизистые, то это еще лучше. Потому что он слабым становится, и организм вырабатывает стойкий иммунитет по отношению к нему. То есть ты не заболеваешь, а иммунитет появляется. Классно же такая разработка. Масло можно на сайте taxnov.ru в разделе Амрита, оздоровительный центр. Можно заказать, а лучше, если центрально кто-то, допустим, закажет из организаторов благости, как это в Иркутске идет.
Благости есть у нас масло.
Есть масло. Ну вот подходите к ним, договаривайтесь, хуби благость покупайте. Там что-то там 600, там... рублей стоит бутылочка, ее хватает на несколько месяцев брызгать, очень удобно. И детям можно брызгать, и пожилым людям. Очень классная вещь вообще. У вас здесь есть одна женщина, которая возглавляет научно-исследовательский институт. Она помогла мне исследования научные провести по этому продукту. И у нас есть даже база данных положительных результатов и есть научная статья. Мы дальше не пошли там, ну, сейчас будем эту тему развивать, его легализовать дальше. Вот, так что надо пользоваться и не болеть, но если человек на ночь обжирается, ему ничего не поможет. Ну, у меня тоже ем перед сном, у меня тоже правильное питание, я в обед ем. И перед сном я ем только фрукты и сухофрукты, и все. А если вы там наедаетесь жестко перед сном, то тогда шансов нет. Это при себе огромнее еще больше. Конечно, да. Двигаемся дальше. Итак, жестокая судьба. Что делать, что не делать? Пришла жестокая судьба. Первое. Научись терпеть несправедливость. Вот люди все очень сильно возбуждаются, когда чувствуют несправедливость. Но это и есть, она именно хватает человека за это. Почему? Потому что самая главная несправедливость в жизни – это когда придет. Да, момент смерти. Поэтому жестокая судьба приходит для того, чтобы нас научить быть спокойными в момент смерти. Самая большая несправедливость – это момент смерти. Вас никто не убивать не собирается, если вы сами как бы не пойдете в лапы этой жестокой судьбы. Вот какие ошибки человек совершает? Жестокая судьба разрушает семью, человек начинает за нее бороться судорожно. Если тебя предали, допустим, муж ушел, он предатель, а ты там, ой, вернись, я все прощу там и так далее. Ну, еще хуже будет себя вести так. Жестокая судьба приходит, человек согрешил, нужно держать себя в руках, молиться, быть самодостаточным и ставить условия возвращения человеку, что если раскаешься, давай, возвращайся, нет проблем. То есть нужно доброе отношение внутри, строгость снаружи, такая твердая позиция жизни. И не надо приближаться, если человек тебя предал, не надо с ним там разговаривать по-доброму, там, почему так, да не почему так, и ты просто осквернишься, и плохо станет, потом вообще будешь страдать очень сильно. И жестокая судьба, когда она как делает? Человек за красную линию зашел, ты к нему приближаешься, и через этого человека, его наглость, его как бы вот, по отношению к тебе, он устанавливает новые правила отношений, которые не соответствуют законам Бога, законам любви, типа, а все так живут, а все нормально, а что ты паришься, давай дальше жить. Вот, и у тебя все вдруг. Потому что как бы он говорит, давай вместе со мной грешить будешь. Ну, то есть, я грешник, и ты будешь грешить. Давай ты, я тебя проколбасил, ты не хочешь. Потому что Господь внутри тебе подсказывает, туда не ходи, снег по шкафу пойдет, больно будет. Вот, поэтому нужно правильное решение принять. Не надо лезть в пекло. Вот тебя бросили, столько судьба пришла, молись, бегай, постись. Неподвижное положение тела, общайся с добрыми людьми. Вот у меня к вам вопрос. Вот как психика человека устроена? И жестокая судьба за это цепляется. Вот, допустим, у вас есть 20 хороших просто друзей, прекрасных, которых вы любите, просто счастье испытываете. И один человек вас предал. Вот о ком вы будете думать? О 20 друзьях или о том, кто вас предал? Тот, кто предал. Как такая психика называется? Скупой называется такая. Это скупость. И вот чтобы скупости не было в психике человека, жестокая судьба приходит. Она говорит, думает о 20 друзьях. Вот они тебя любят, ждут. Чего тебе счастье с ними не испытывать? Ты лезешь туда, где тебя один не любит. Чего ты туда своей психикой лезешь? Ну, люби тех, кто тебя любит. Зачем тебе туда? Нет логики. А человек все равно лезет туда, где его не любят, и мы там по башке. Зачем? Чтобы он учился мудрости жизни. Все. Украл, выпер в тюрьму, да, украл, выпер в тюрьму. Романтик. Не надо этой романтики, не надо лезть туда, где тебя убивают, где тебя мучают. Не надо себя уничтожать.
Итак, жестокая судьба проходит, если человек сдал экзамены, проходит когда? Когда наступает плохой, проходит плохой период. Сколько примерно она длится? Ну, обычно не больше 2 там, лет, обычно не меньше 2.5 года. Ну, 2-3 года это максимум. Ну, вот именно прям жестокая такая судьба, ну, не бывает слишком долго. Какое-то время. Но если человек не сдал экзамен, он потом осадочек остается, и он потом живет в этом сознании уже своей, страдания свои. Он потом продолжает как бы песню, которая уже давно закончилась. Как это анекдот. Мужик выбегает, говорит, где танки? Ну, какие танки, говорит, уже 20 лет как война закончилась. В белорусских лесах там эшелоны подрывают все. Никак не может успокоиться. Ну, то есть, жестокая судьба, когда она проходит, человек продолжает воевать. То есть, он не может все успокоиться, надо расслабиться. Все, жестокая судьба закончилась, уже нет, войны нет, успокойся. Некоторые синдром, знаете, вот этот вот человек, который участвует в боевых действиях, он приезжает с войны и начинает здесь тоже так же вести себя с людьми, там, тельняшки рвать, там, бьет людей жестоко. Ну, то есть, как бы он по законам военного действия тоже, он из жестокой судьбы человек приходит, и он не может адаптироваться к нормальной жизни, потому что он не сдает экзамен жестокой судьбы. Война – это жестокая судьба. Там нет гуманизма никакого, понимаете, там просто вот людей убивают и все, нет гуманности. Ну, она есть, но она такая. Иногда есть, иногда нет. Если ты спокоен, по-доброму настроен, тогда да, пожалуйста. А если ты там страх испытываешь или ненависть, то сразу она без разговора. Итак, логика какая? Поняли, что делать?
То есть, если ты зависишь,
да, первое, что надо понять, что ты ничего не изменишь. Вот ты лезешь там, пытаешься семью сохранить, суд выиграть, пытаешься там себе работу найти. Ну, а беспредел, тебя там посылают все, ты как избоем стал, на тебя там начинается травля в интернет, там, ну, разные варианты, вот человеку показать, что жестокая судьба пришла. И ты, да я там, начинаешь чувство справедливости проявлять. Да я хороший, да как они могли. Там, ну хорошо, она тебя зацепила, значит сдохнешь. Вот эта программа «Сдохни или умри» – это программа жестокой судьбы. Если ты жестокой судьбой ищешь справедливость, значит будет «Сдохни или умри». Ты всем доказываешь, что ты хороший, а жестокая судьба всем закрывает мозги просто. Там, чик. Вот так, и все, и никто не видит, что ты хороший. Ты всегда был хорошим, потом чик, поднимите, у кого так произошло, ты у всех плохой. Это жестокая судьба, надо побыть плохим. Выход какой? Просто молиться Богу и не обращать внимания. Ля-ля-ля-ля-ля, я сошла с ума, какая досада. Вот, то есть не обращать внимания, то есть люди все, вот у них возникает вот такой вот момент. У людей возникает срыв крыши вообще.
Слушай, это жестокая судьба продолжается, да, если ты взял?
Да, вот это самое ужасное. Но она продолжается в твоей иллюзии. То есть ты как бы, ну, война закончилась уже, она не действует через людей, но ты их врагами считаешь, сам их провоцируешь, и они начинают, естественно, с тобой враждовать, потому что ты сам такие действия совершаешь. Ну, то есть, уже все закончилось, но ты продолжаешь войну. И она будет продолжаться. А?
Это ретранслятор, да?
Да, да, да. Что с этим делать? Вот хороший вопрос, блин. Я вот его ждал. Что с этим делать? Надо делать 3 вещи. Надо вот взять, сесть вот так на стульчик и подумать, что со мной делает жестокая судьба. Если она у меня убивает психику, тогда надо читать методичку и статические упражнения, вода, длительное движение. И, ну вот давайте хорошо, вот просто пример простой, вот, насколько это сложно и тяжело. Вот у кого очень тяжелый период жизни, и вы сегодня с нами пробежались и посидели в ледяной воде, поднимите руку. Вот очень тяжелый период жизни. Вот как вы себя чувствуете?
Замечательно.
Вот представьте, человек жестокий период жизни, он пробежался, посидел в ледяной воде и ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, да?
Все спокойно.
Все спокойно, погнали, все спокойно. Все, понимаете? Вот и все. То есть я вам говорю, что надо делать, инструменты есть. Просто вы боитесь жить. А? Ну, я поэтому и говорю, мои хорошие, что вы получили заряд, да, заряд. Итак, мы говорим с вами о жестокой судьбе. Зачем она нужна? Она нужна подготовить человека к смерти. Что значит подготовить? Это значит научить его спокойно относиться к беспределу. Когда человек видит беспредел, он обычно начинает возмущаться. И вот это и есть ошибка мышления, потому что по поводу беспредела не надо возмущаться, а надо просто становиться сильнее и утерпеть. Вот чем отличается смелый человек от труса? Смелый человек, он не возмущается беспределу, а трус возмущается. Вот и вся разница. Нужно просто принять, что есть беспредел, вот он бывает, и надо подальше от него просто держаться, не надо туда лезть. Пекло, не надо лезть, в этом вся, весь экзамен. А чтобы не лезть, для этого нужно очень сильно молиться. И нужно себя протестировать. Вот сила, если твоя психика просто вылетает, то занимайся аскезами. Если у тебя рушатся отношения, то есть ты, допустим, теряешь семью, теряешь работу, у тебя социальная сила страдает, тогда держись ближе к друзьям и делай добрые дела. Самое время записаться в клуб «Благость». Почему? Потому что клуб «Благость» — это все организовано. Как ты будешь добрые дела сам делать? Куда ты пойдешь в детский сад кормить детей? Или пойдешь там еще что-то? Ты сам не сможешь это делать, а клуб «Благость» — это все централизовано. Ты можешь всем желать счастья, делать добрые дела, можешь со всеми бегать, купаться там и так далее. Все очень централизованно, или сам иди куда-то в храм, там, помогай в храме. В общем, самое время, когда у тебя разрушаются социальные связи, самое время включиться в добрые дела, потому что социальные связи восстанавливаются только добрыми делами. Вот аскезы не восстанавливают социальные связи. Вот, допустим, человек очень правильно живет, он там все по методичке делает, у него прекрасное настроение, прекрасный характер. И он может быть не женатым, не на работе, там, у него может быть бедным. Почему? Потому что силу взаимодействовать сильно в этом обществе дают добрые дела. А дружба — это тоже доброе дело. Всех любить, заботиться. Вот, допустим, женщина не может замуж выйти. Она должна любить людей учиться. Надо учиться любить людей. То есть она должна всех улыбаться на улице, всем людям, радоваться им, заботиться, бабушку довела, там куда-нибудь посадила, там накормила кого-то, пожертвования дала, там хлебушка дала нищим. Любить людей просто. Когда она так любит людей, вот активная, если девушка не замужем, только активная социальная позиция. Очень активно всем улыбаться, радоваться, идти такая счастливая, жизнерадостная, всем заботиться, и все, тогда замуж. Если человек не может на работу устроиться, тогда работать, всем помогать. Что-то кому-тому сделал, это тому сделал. Туда на работу пошел, поработал, допустим, там выгнали, пошел в другом месте, поработал. Ну, то есть не скучать, не скучать, все время что-то делать. И когда человек что-то делает, жестокая судьба заканчивается, и он раз взлетает сильно уже, находит хорошую работу. Если, допустим, проблемы с детьми, тогда по-доброму настраиваться к младшим. Если проблемы со старшими, тогда учись уважать старших. Если проблемы с правительством, учись уважать власть. Ну, допустим, жестокая судьба, как делать, она подстрекает, там берут тебя кто-то из властей, там и раз, несправедливость совершает. И ты такой, власть плохая. Тогда что дальше будет? Вообще посадят. То есть тебе же хуже сделали, и вместо того, чтобы тебя защитить, еще и посадят. Почему? Потому что ты поддался на провокацию. А ты должен, наоборот, уважительно к властям относиться и наказать того человека, своим уважением к властям, наказать того человека, через которого пришла жестокая судьба. Это добротой делается. Как доброта – это сила, побеждающая жестокую судьбу. По-доброму настроиться, терпеть несправедливость и отстаивать свои права. Когда жестокая судьба пришла, человек может отстаивать свои права? Сразу нет. А когда может? Когда он стал сильным, запомните, сначала стать сильным. Что значит сильным стать? Формула простая. Внутри доброта, снаружи силы. Запомнили? Не внутри желание отомстить и снаружи слабость, а внутри желать доброта, ты спокойно, по-доброму настроен. А снаружи что? У тебя есть, ты уже бегаешь, там статику делаешь, динамику, у тебя психика сильная. У тебя спокойно, если внутри доброта, у человека разум включен. Он может понять, что делать, куда лезть, куда не лезть. У него трезвое мышление, он спокойно настроен. Понятно? Когда жестокая судьба приходит, то знаки судьбы есть еще. Как определить еще жестокость судьбы? По знаки судьбы. Вот, допустим, человек идет, допустим, по улице и... Еще не пришла жестокая судьба, но уже предназнаменования какие-то идут, какие-то события начинаются такие тяжелые. И ты о них думаешь, в это время с правой стороны, допустим, у женщины каркает ворона. Должны совпасть три вещи. Первое, ты думаешь о чем-то тяжелом. Второе, ворона каркает. Третье, ты испугался. Это знак. Теперь ты идешь куда-то, каркает ворона. Ты думаешь, ой, Олег Геннадьевич на лекции сказал, что ворона каркает, значит, суши весла. Это называется мнительность. То есть ты идешь куда-то, ворона каркнула. С правой стороны у женщины, неблагоприятно. Ворона каркнула. А ты ни о чем не думал. И не испугался. Что это значит? Ничего. Что, ворона не имеет права каркать, что ли, после лекции? До лекции имели право, после лекции же не имели. Или черный кот, допустим, да, перебегает дорогу. Или женщина с пустыми сумками, там, ведрами, сейчас ведер нет, сейчас сумки. Вот, это все знаки, знаки судьбы. То есть, но... Они действуют только тогда, когда ты думаешь о чем-то плохом, и когда ты пугаешься тому, что ты видишь. Вот эти три вещи должны совпасть. Если они не совпадают, то, ну, допустим, ты думаешь о чем-то плохом, каркнула ворона, ты не пугаешься. Значит, нет жестокой судьбы. Сны теперь. Сны, в которых человек не может ничего сделать. Допустим, на тебя падают листья, это то у меня какие сны были. Я, когда жестокая судьба пришла, на меня падают листья, а я пытаюсь из них высвободиться, но у меня руки не двигаются, ноги не двигаются, и меня засыпают желтые листья. Все такое, картина такая. Это признак жестокой судьбы. Или я захожу в поезд, сажусь, садится рядом близкий человек, потом он выходит там куда-то в туалет, что ли, и потом его не могу найти, бегаю по всему поезду, его нигде нет. Это жестокая судьба. Или в лес, допустим, ты заходишь, не можешь найти выход. То, что я видел в сны какие. Это признак безысходности, когда ты метаешься там. Это признак жестокой судьбы. Какой-то беспредел происходит с тобой во сне. А в целом, знаки судьбы всегда одни и те же. То есть, это, допустим, дождь, ты думаешь о чем-то плохом, резкий, как бы на тебя порыв ветра, тебя пронзает, ты пугаешься, не может тебя сбить с ног. У меня была ситуация, я шел, ответственное решение, которое принять, споткнулся на левую ногу, упал, и голова, с головой рядом лежал истерзанный труп животного. Это знак судьбы. На левую ногу спотыкается мужчина. Левая сторона признак опасности, у женщины правая сторона. У мужчины слева ворона карты, значит, непреодолимая сила. А у женщины с правой стороны. Кукушка, кукушка, сколько мне лет? Ку, а чё так ма? Да, лучше не связываться с жестокой судьбой. Вот жестокая судьба может повторяться у родственников. Она обычно, вот у родственников бывает в одно и то же время или одна и та же тема. Но жестокая судьба — это не судьба, которая должна убить обязательно. Ну, допустим, все мужчины там в роду погибают в одном и том же возрасте, так мне говорят. Это жестокая судьба. Погибнет ли твой мужчина как бы в этом возрасте? Ну, ты предупреждена. Хорошо, теперь длительное движение, подвижное положение тела, молитва. И три стадии. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – победа над судьбой, влияние. То есть ты знаешь, что делать, чтобы не погиб. И третья стадия – изменения в сознании человека, которому ты хочешь помочь. Понятно? То есть все можно изменить. Любого человека. Можно алкоголика сделать нормальным. Можно там преступника сделать нормальным. Но надо пройти три стадии судьбы. Первая стадия внутри тебя. То есть ты над собой работаешь. И приходишь в спокойствие. Вот ты думаешь об этом человеке. Он вместе с тобой спокойно. Не жалко, там, я его люблю, а спокойно. Вот сейчас жалко и чувство несправедливости сильное по отношению к себе. Это так действует жестокая судьба. Она ломает человека, сажает на жалость и параллельно чувство несправедливости. Это признак жестокой судьбы. А что значит победить судьбу? Первый круг судьбы — это что такое? Внутри меня происходит. Первый круг судьбы — без аскез победить невозможно. Нужна молитва плюс аскезы. Ты все делаешь, потому что у тебя же есть обида, а обида чем убирается? Сегодня мы где стояли?
Водой.
Ледяной водой, я говорю, пятый слой, все вспоминают, на кого обижены, и кто вот вспомнил, что он обижен на человека? Ушла обида? Почувствовали? Ледяная вода когда была? Не заходили, а что только поднимать руку? Вот кто заходил в воду и вспомнил свою обиду. Прошла?
Уже даже людей забыли, что.
Не полностью, ну, значит, надо еще раз, несколько раз так делать. Лучше стало, да? Чувствуете? Облегчение. Она, обида, вымывается ледяной водой просто. И все.
Заметает метель, заметает все, что было до тебя.
Ну, понимаете, как бы, я не против крещения, но просто, если, допустим, у человека на первом слое блок статического напряжения, он просто прыгнул в воду и выскочил из нее сразу, то он на блоке, получается, он зарядил себя на полслоя, а дальше у него блок, и у него будут дальше проблемы со здоровьем, серьезные причины. Потому что, если ты хочешь, чтобы проблем не было, надо пройти все 5 слоев водой, и тогда будет нормально. А потом согреться, и все. Можно горячей водой. Сначала холодной, потом горячей, потом опять холодной. Вот ты пришел в баню, допустим, залез сначала в парную, и потом пошел в холодную воду. Какой результат? Простуда. Потому что после горячей парной ты в холодной воде тебя начинают разгонять вот так, и все, и ты там переохлаждаешься, ты долго там не простоишь. Ну и, соответственно, какой результат? Дисбаланс. После бани башка тяжелая там и все прочее. Признак перегрузки. А если сначала вода, потом парная, потом опять вода, совсем другое дело. Душ – это же не стоячая вода. Ну, почитайте методичку. Ну, почитайте.
А без пробежки можно в холодную воду
сразу? Можно, но потом горячее нужно все равно. Катя побрызгала себе? Как самочувствие? Расслабила хорошо? Ну вот. Представляете, если постоянно так делать, вот я всю жизнь бегаю, воду залажу, там, все. Классно же? И так, если тебя жестокая судьба убивает, тебе психику, тогда нужно делать аскезу. Если ты... Плюс молитва, потому что если ты хочешь ее победить, нужна молитва, потому что судьба же сильнее тебя, а как тебе победить то, что тебе сильнее? Нужно еще дополнительную силу получить. И Бог не против вам дать столько силы, сколько надо, чтобы вы полностью победили судьбу. Он же специально на вас ее посылает, чтобы вам дать потом силы. Ну, кому Бог дает силы? Тот, кто с ним устраивает, взаимодействует с ним. Есть только один способ от Бога получить силы. Это славить его. Потому что, ну, Богу ничего не надо. Вы что-то ему можете дать? У него все есть. Единственное, что вы можете дать ему, это свою любовь. Вот это уже как бы здесь... Вот так. И он ждет от нас эту любовь, потому что он нас любит, нам помогает постоянно. Он от нас ждет любовь. Если вы благодарю, начинаете Бога благодарить на фоне вот этих страданий, думаете, о, настоящий человек. Классно, ему нравится. Нравятся сильные люди, Богу очень нравится. И он начинает им помогать, давать им возможности, препятствия убирает. Все это становится героем. Богу?
Да.
Ну, пишите, если вам так нравится, запишите. Отличная идея. Потом читать будете. Ну, лучше надо молиться так же. Повторять. Аллилуйя, аллилуйя. Или слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Можете своими словами повторять. Надо понять, что есть два состояния.